«Область знаний». Лекция на радио «Звезда».
Илья Муромец. Рассказывает доктор философских наук, исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени Разумовского, Первый казачий университет, Арсений Миронов.
«Область знаний».
Илья Муромец – любимый былинный герой русского народа. О нем очень много написано научных статей, сняты фильмы, мультфильмы. И надо сказать, что в разное время ученые и деятели искусств совершенно по-разному представляли себе, зачем Илья Муромец существует, действует, побеждает и рискует жизнью. В XIX веке была модная теория, согласно которой Илья Муромец – это древний бог-громовник, языческое такое существо, которое, когда бьется со Святогором, это отражение того, как огромная туча находит на вершину горы, и молнии блещут, это, значит, скрещиваются мечи двух богатырей. Вот такая была модная теория. Следующая теория состояла в том, что Илья Муромец – это символ общинного крестьянского русского духа, который действует порой вопреки княжеской власти, иногда даже протестует против власти. Такая была популярная теория в конце XIX века. Лев Николаевич Толстой полагал, что в Илье Муромце отразился идеал русского крестьянина. И хотя сам Илья Муромец очень мало возделывал землю, только в начале своей эпической биографии помог своим родителям на пожне, но в дальнейшем он в основном скакал на конях и не имел ни надела, ни даже избушки своей собственной. Тем не менее, вот эта идея Льва Николаевича Толстого была очень популярна в конце XIX века. В советское время Илья Муромец стал символом защитника Отечества. И при этом, надо сказать, ученые вынуждены были иногда поменьше говорить о тех моментах в его биографии, когда ему приходилось принимать сложные решения. Он далеко не идеальный, и он пришел к своему героизму и к своей вот такой модельной судьбе не сразу. Об этом мы скажем чуть позже. Илью Муромца впоследствии представляли, особенно вот в 90-е годы прошлого века, иногда очень странным существом. Разные были научные теории, с которыми я совершенно не согласен. Например, ученые всерьез говорили, что это змей. Почему он не мог двигать руками и ногами, когда лежал на печке? Что на самом деле это образ древнего такого хтонического змея, который вообще связан с темной силой на самом деле. Ну, такие были теории. Ну что ж, начнем. 33 года человек лежал на печи без сил. И вот в один прекрасный день под окошком его избушки появились три странника, которые попросили у него попить. На что он отвечает им, что я болен, немощен, не могу вам помочь. А он говорит, ты пожалей нас, пожалуйста, пошевели рукой, ногой, попробуй. И он смело пытается спрыгнуть со своей печи. То есть сердце его отозвалось. И вот в ответ на это движение сердца сострадающего он получает свыше удивительную силу. Странники дают ему заповедь, что иди сначала к своему отцу и матери, помоги им возделать землю, а потом уже берись за служение. Будешь защищать святыни и страдающих людей. Илья Муромец выпивает воду, которую они ему оставляют допить, получает вот этот прилив силы. И удивительная история былинная. Дело в том, что былинная сила отличается от силы, скажем, рыцаря западного героического эпоса или восточных эпосов. Очень часто герои эпосов получают силу раз и навсегда. Например, Ахиллес, античный герой гомеровского эпоса, он получает свою силу раз и навсегда, когда его купают в водах священной реки. И дальше он может вести себя как угодно, быть негодяем, поступать как-то плохо, предосудительно, а он свою силу никогда не потеряет. А Сигурд или Зигфрид, герой германских, скандинавских героических песен, его искупали в крови дракона. Он тоже раз и навсегда стал непобедимым. А многие другие герои западных эпосов получают свою силу волшебным путем, магическим. Или же они просто рождаются очень сильными и мощными. Что мы знаем про Илью? Он вовсе не был великаном. Он запросто мог переодеться, например, в нищего и под видом нищего пробраться во дворец к злому властителю. То есть он выглядел как обычный человек. Сила его была прежде всего духовного свойства, потому что у него было сердце, которое могло отзываться на чужое страдание. И вот это гнев, такой праведный гнев, вступиться за обиженного человека – это русская сила. И русский герой трактует ее как миссию служения. Ему свыше эта сила дана, и он обязан ее даром передаривать. В отличие от западного героя, который за свою силу всегда требует от властителей королей воздаяний, даров, он хочет личной славы. Он наносит себе на щиты, на свои доспехи изображения поверженных чудовищ, чтобы все знали, что именно он убил этих чудовищ.
Илья Муромец.
Область знаний.
Но вернемся к Илье Муромцу. Когда он помог своим родителям на пашне, папа и мама ему сказали: «Мы даем тебе заповедь великую, как он должен использовать свою силу». И вот эта заповедь уникальная для мировой эпической культуры. Он услышал следующее: «Не убей в чистом поле христианина, не помысли зла на татарина». Вот это удивительное отношение к представителю другой культуры, другой веры – это абсолютно русская черта, ни в одном другом эпосе мира. Вы не найдете такого отношения к чужому, к представителю чужого мира. Наоборот, убить, уничтожить, забрать жену, детей, отобрать все имущество. К сожалению, героический эпос других народов, как правило, работает таким образом. И только Илья Муромец получает заповедь: «Не помысли зла на татарина». Пока татарин, а татарами называли не только современных татар, и немцев, кого угодно, Литву, там другие народы соседние. Так вот, пока татарин не совершил какого-то зла, не думай, что он тебе это зло обязательно совершит. Постарайся сначала подружиться, найти общий язык. Итак, получив свою чудесную силу от этих трех калик перехожих, а в некоторых былинах поется, что это ангелы Божьи, Илья решает отправиться в город Киев. Зачем он это делает? Пасха, Святое Воскресенье. Он хочет успеть к пасхальной службе. И вдруг выясняется, что по дороге в Киев некий злодей, соловей-разбойник, засел, не дает людям туда проехать, грабит, убивает. А Илья Муромец, он гневается, у него праведный гнев. Он: как это так? Добрые люди, христиане, не могут прийти к киевским святыням и поклониться им. Он садится на коня и отправляется в путь. По дороге он побеждает этого соловья-разбойника и привозит его в Киев. Но сначала жена соловья-разбойника пытается подкупить Илью Муромца. Говорит: вот все золото, которое мой муж-разбойник награбил за 30 лет, я готов тебе отдать. Илья Муромец говорит: нет, давай золото тоже в Киев везем. А у соловья-разбойника огромное количество детей, очень плодовитый. Они все плачут, как же там без батюшки они останутся. И вот Илья Муромец приезжает в Киев, и князь Владимир хочет все это золото забрать себе. На что Илья Муромец говорит: ну а как же тогда дети соловья-разбойника пойдут по миру нищими? Давай оставим им это золото. Посмотри, какая толпа детишек. И это опять удивительная вещь, которую вы не найдете в другом эпосе. Вот такая любовь и жалость не только к своим, но и к чужим, представителей чужого мира. Мне кажется, это одна из ценностей вот русской культуры, которая в том числе помогла русским освоить вот эти огромные территории Сибири и Дальнего Востока, вступая в контакт с многочисленными народами там обитающими, не враждебно, не так, как западная цивилизация обошлась с индейцами. Да, в данном случае вот представитель чужого мира к его детям Илья Муромец испытывает сострадание и даже своему князю подсказывает, как поступить с ними. Итак, приезжает Илья Муромец ко двору киевского князя. Его никто не знает. Сажают его на какое-то самое непочетное место. И когда он начинает рассказывать, что по дороге он победил этого соловья-разбойника, которого 30 лет никто не мог победить, князь открыто обвиняет его в неправде. Он говорит: ну как это возможно? Что ты врешь, деревенщина, засельщина? Покажи нам своего соловья-разбойника. И соловей-разбойник, он привязан к седлу Ильи Муромца. Илья Муромец говорит ему: ну, посвисти, пожалуйста, покажи, как ты умеешь свистеть, но только в одну ноздрю. А соловей-разбойник-то он вредный, и он начинает свистеть в полную мощь. Что делает Илья Муромец? Он подхватывает князя и княгиню себе под руки, чтобы они не погибли как-то, не пострадала их репутация в глазах народа. Как поступают очень многие герои, скажем, скандинавских саг. В таких случаях. У них есть удивительное оружие – соловей-разбойник. С помощью него можно убить князя Владимира, забрать себе его жену, прекрасную княгиню, воцариться в Киеве. Что делает Илья Муромец? Понимаете, какое уважение к законной власти. Он соловья-разбойника наказывает. И несмотря на то, что князь его обидел вот таким недоверием, он защищает князя от этого ужасного свиста. Князь Владимир под впечатлением говорит: конечно, Илья Муромец, пожалуйста, занимай вот-то лучшее место за столом. Илья Муромец говорит: ну, лучше не надо, я в серединку сяду. Но поскольку он такой все-таки крепкий, хоть и не великан, когда он садится за стол, он немножечко потеснил других богатырей. Кто-то там упал с этой лавки. А за столом сидит Алеша Попович, который еще не знаком с Ильей Муромцем. Он говорит: что это за балан неотесанный пришел? И бросает в него нож. Илья Муромец этот нож ловит в полете, вонзает в столешницу, и продолжает дальше спокойно пировать. Это поступок, совершенно немыслимый для героя западного эпоса. Любой герой, да и слушатель западного эпоса, увидит в этом проявлении трусости. Что, публичное оскорбление, бесчестие нанесено Илье? Как он мог? Он должен вызвать на поединок, там, уничтожить, да прям сразу же бросить этот нож в ответ. Илья Муромец не опасается личной дурной славы, потому что он знает прекрасно, что это русский богатырь Алеша Попович, который еще послужит своему отечеству, добрым людям. Ну что на дурака, извините, выражение, обижаться? Вот такое удивительное поступок. Поступок, который отличает русский национальный характер очень решительно и категорически от других эпических характеров.
Илья Муромец.
Область знаний.
Илья Муромец как бы достиг того, о чем мог бы мечтать любой западный эпический герой. Он прибыл в столицу, его все знают, он совершил подвиг, он получил место в княжей дружине, получил почет, но ему не сидится в Киеве. Он случайно встречает нищего, перехожего калику, который рассказывает ему, что где-то далеко Царьград, Константинополь, сожжен, что его захватило войско идолища поганого, что идолище бесчинствует, рушит святыни. И Илья Муромец уходит из Киева, чтобы освобождать Царьград. Казалось бы, какое ему дело до Царьграда? Но его сердце разгорается вот этим праведным гневом, что там надо защищать святыни, надо защищать царицу, которую идолище принуждает к связи, да, при том, что живой князь, вот ее муж в плену, а идолище вот бесчинствует. И Илья Муромец отправляется в Царьград. Он побеждает идолище поганое, и на обратном пути происходит момент искушения, соблазна. Он видит, как вдали едет на коне знаменитый Святогор. Это величайший, самый сильный богатырь на свете. И этот Святогор везет в хрустальном ларце свою супругу, прекраснейшую женщину на свете. Так это и пели певцы, что вот женщина у Святогора, Латымирка, была самая красивая на свете, а Святогор самый сильный. И Святогор спит, дремлет в седле. Что такое для западного героя эпического? Это вызов. Это возможность напасть на Святогора, прославиться на весь мир в качестве убийцы самого Святогора, так как Беовульф прославился как убийца Гренделя или дракона, так как другие западные герои искали славы через убийство кого-то более сильного, завладеть этой красавицей женой. Это гарантирует то, о чем мечтает любой эпический герой Запада – личную славу. И Илья Муромец поддается этому искушению. Он выхватывает свою булаву, палец Убуёвую, и бросается и бьет спящего, что для как бы эпического сознания русского, конечно, неправильно. И происходит удивительная вещь. Он абсолютно теряет всю свою силу. Вот та сила, которую дали ему перехожие калики, и исчезает. Он не может ничего сделать с этим Святогором. Он бьет его снова и снова, а тот просто спит и едет дальше. В ужасе от того, что с ним произошло, Илья бросается куда-то, прячется в пещеру, в леса в какие-то, среди деревьев. Но жена Святогора успела его заметить. А это страшная женщина. На самом деле у нее такая роковая роль. Она не случайно в этом ларце ее возит запертый Святогор, потому что она очень любит соблазнять королевичей, царевичей. А на ночь он ее выпускает из ларца, Святогор, и сам засыпает. А девушка видит, где спрятался Илья Муромец, приходит в эту пещеру и говорит: «В былинах так поется, сотвори со мной любовь телесную». На что как бы Илья Муромец не очень соглашается поначалу, несмотря на то, что она прекрасная. Но девушка говорит: «А если ты этого не сделаешь, то я скажу своему мужу, могущественному Святогору, что ты пытался меня изнасиловать». И тут наш любимый Илья Муромец, которому мы привыкли думать, что он идеальный, он же чувствует, что сила его оставила. Он смят, он повержен, он абсолютно расстроен и не понимает, как жить дальше. Он соглашается. И эта Латымирка превращает ее в свою игрушку. Поскольку у Святогора такой огромный конь, там огромные седельные мешки, она засовывает его потом в этот один из мешков, чтобы на будущее себе оставить. На потом, так сказать. И когда уже только конь взмолился Святогору, что ему тяжело вести двух богатырей вместо одного, выясняется, что вот Латымирка возит с собой любовника. И тут, слава богу, Илья Муромец уж честно все рассказывает Святогору, что произошло. Святогор прогоняет свою жену, они братаются с Ильей Муромцем и далее продолжают путь по святым горам. Но скоро Святогору приходит конец, он уже такой возрастной богатырь, он передает Илье Муромцу свою силу. Но Илья Муромец не хочет принять всю силу Святогора. Дело в том, что вот эта огромная сила, которая обеспечивала Святогору славу самого мощного богатыря на свете, ее невозможно применить для служения людям, потому что Святогор проваливался под землю от своей тяжести. Он мог ездить только по горам. Грубо говоря, он не мог бы приехать к Киеву и защитить тамошних людей, там нет гор. Поэтому Илья Муромец принимает только треть этой силы.
Илья Муромец.
Область знаний.
И вот Илья Муромец возвращается на Русь и становится главным на заставе богатырской. Он собирает там других богатырей, которые защищают рубежи русской земли. И однажды, спустя лет 15, наверное, с тех пор, как Илья Муромец со Святогором общался, на границе русской земли появляется страшное существо. Его называют Нахвальщик, Сколот, Сколотыш, Сокольник. Непобедимый, могущественный молодой богатырь, который воспитан в ненависти к русской земле почему-то и ко всем русским богатырям. И он является на границе русской земли, вызывает русских богатырей на бой и называет их всякими плохими словами. Илья Муромец говорит Добрыне Никитичу: ну давай, поезжай, разберись с ним. И Добрыня Никитич терпит поражение, причем позорное поражение. Этот Сколот или Сколотыш, Сокольник, он хлопает Добрыню по заднице, сажает его задом наперед на коня, отправляет его обратно к Илье Муромцу и говорит: пусть Илья Муромец, пусть старший, пусть сам является со мной биться, пусть не заменяется тут всякими. А Добрыня Никитич же великий, могущественный тоже богатырь. И когда Илья Муромец слышит это, он приходит в гнев. Оказывается, это была провокация. Оказывается, Нахвальщик специально провоцировал Илью Муромца на грех, чтобы вот эту духовную силу, которую он получил от Святогора, чтобы ее уменьшить. И действительно, Илья Муромец приходит в гнев. Он начинает хвастаться. Он говорит: не успеете вы горшка сварить, привезу вам голову татарина поганого. Опять же, называет его татарином, хотя на самом деле ученые полагают, что Сколотыш был скорее откуда-то вот из Святой Земли, может быть, связан с крестоносцами, с государствами крестоносцев, как и сама Латымирка. Это Задонское царство, Сидонское королевство. Илья Муромец в гневе набрасывается на этого Сколота, пытается его победить. Ничего не получается. Он падает поверженный на землю, и этот Сколот уже собирается его убить, прикончить, достает кинжал. Илья Муромец молится Спасу и Богородице, говорит: ну что ж такое, я же вот вдовам и сиротам помогал всю свою жизнь. Что ж, это служение больше не нужно, что ли, никому? Вдруг как будто ветром повеяла полоска ветра, налетела, прибавилась сила Илье Муромцу. Он стряхивает с себя этого могучего богатыря, уже теперь на него наскакивает, тоже достает кинжал и спрашивает его имя. И выясняется, что это его сын, что это его незаконно рожденный сын от той самой Латымирки. И он его прощает, он предлагает ему примкнуть к богатырям, тоже служить на заставе богатырской. Хотя для западного героя это совершенно немыслимо. Например, вот в германском эпосе есть песня, где отец бьется с сыном, отец побеждает сына и убивает его, и даже снимает с него доспех в качестве трофея, потому что этого требует кодекс поведения западного рыцаря. А Илья Муромец прощает Сокольника, но, к сожалению, Сокольник оказывается предателем, он пытается убить Илью Муромца спящим, и после этого Илья уже казнит его. После этой тяжелой, тяжелейшей вот такой беды, страшного момента, который он переживает в жизни, Илья Муромец возвращается к своему служению отечеству. Он помогает другим богатырям. Он, например, опять-таки надевает одежду нищего и много лет ищет пропавшего побратима Михайлу Потыка, которого колдунья запечатала в камень, и находит его. Потом он возвращается в Киев инкогнито. Он уже много лет не был в столице, и он хочет проверить, а как киевская власть относится к богатырям. Уважает ли она их, дает ли она им работу. И выясняется, что в Киеве уже давно правят люди лукавые, значит, которые окружили князя, обманывают его, там что-то ему клевещут на богатырей. И князь всех богатырей прогнал, никого не осталось. И когда Илья Муромец инкогнито появляется на Перу, то ему не дают места. И тут он начинает свой знаменитый бунт. Этот бунт не стоит трактовать так, что Илья Муромец лично обиделся, что ему нанесли оскорбление, потому что если бы он представился муромцем, его посадили бы на лучшее место. Нет, он проверил, как в принципе к любому богатырю относится власть. И он начинает с голыми пьяными в кабаках, ну, уходит в разгул, в бунт и угрожает убить князя Владимира, занять его трон. Князь Владимир говорит: ну, Илья Муромец, мы же не знали, что это ты. Пожалуйста, прости меня. Хочешь, возьми власть. Ну, Илья Муромец говорит: не надо мне власти, не надо мне лучшего места, дайте мне мое прежнее срединное богатырское место. И вот так этот 40 с князем заканчивается позитивно. Илья Муромец возвращается к своему служению, и по былинам, после большой-большой битвы очередной, он окаменевает. Мы знаем, что в Печерской лавре есть мощи преподобного Ильи Муромца. Возможно, это такой образ, что вот Илья Муромец, он принял постриг монашеский, и теперь его мощи в пещерах, как бы окаменевшие, хранятся, чтобы мы помнили о его подвигах.
Рассказывал доктор философских наук, исполняющий обязанности ректора МГУТУ имени Разумовского, Первый казачий университет, Арсений Миронов.
Область знаний.